Говорит Радио Свобода. В Москве задержан спецкор издания «Медуза» Иван Голунов, известный расследованиями коррупции в российской власти.
Заломили ему руки за спину, надели наручники. В этот момент произошла потасовка. Предполагаем, что в этот момент ему могли подбросить наркотические вещества.
В Казахстане пройдут президентские выборы, в которых впервые не примет участие Нурсултан Назарбаев.
Он ушел, чтобы остаться.
Папа Римский Франциск изменил для католиков текст молитвы «Отче наш».
Папа хочет продемонстрировать некоторую либеральность, но при этом так, чтобы не затронуть административный аппарат.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 7 июня. Итак, в Москве полиция задержала специального корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова. Согласно официальной версии, по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотических веществ. Голунов настаивает, что обнаруженные у него в рюкзаке и в его квартире пакеты с неизвестным веществом ему подбросили. Он также пожаловался на избиение во время задержания. Голунов широко известен своими громкими расследованиями о махинациях в государственных структурах, РПЦ и криминальных группировках, рассказывает Любовь Чижова.
По данным русской службы BBC, Голунова задержали по дороге на встречу с источником. В «Медузе» он писал о государственных закупках в московской мэрии, мусорном и похоронном бизнесе, опубликовал ряд резонансных расследований. До этого он работал в РБК и на телеканале «Дождь» в программах Леонида Парфенова и Ксении Собчак. О том, как задерживали Ивана Голунова, рассказал его адвокат Дмитрий Джулай.
Иван шел вчера в районе 14:30 часов по Цветному бульвару. В этот момент к нему со спины подошло двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились сотрудниками уголовного розыска. Заломили ему руки за спину, надели наручники. В этот момент произошла потасовка. Забегая вперед, скажу, что мы предполагаем, что в этот момент ему могли подбросить наркотические вещества. После этого его запихнули в машину. Тоже была потасовка. Тоже сотрудники полиции находились у него за спиной и держали его за рюкзак. Потом его доставили в УВД по залу. Там был проведен личный досмотр. В ходе личного досмотра с него насильно стягивали куртку с рюкзаком. Тоже могли быть какие-то действия со стороны сотрудников полиции. В момент досмотра, когда он раздевался догола, рюкзак находился в стороне от него на стуле и тоже вне поля его зрения. При этом сотрудники полиции входили-выходили из кабинета. Их было множество в кабинете. Тоже могло произойти что угодно. И что характерно, сверток в ходе досмотра был обнаружен в рюкзаке поверх личных вещей Ивана. То есть, что указывает на то, что его, возможно, бросили сверху. Иначе бы он перемешался с личными вещами. Я заявил ходатайство, чтобы у Ивана изъяли смывы с рук и срезы с ногтевых пластин, что делается обычно по наркотическим статьям. То есть, если человек подозревается в сбыте наркотиков, у него должны быть следы на руках наркотиков. Следователь по непонятной причине нам в этом отказал. Также следователь по непонятной причине не стал изымать с рюкзака образцы ткани с внутренней стороны рюкзака. То есть, если Иван переносил в нем наркотики, подтверждает следствие, должны быть следы наркотиков на рюкзаке. Следователь почему-то не стал изымать образцы ткани, что как бы тоже говорит, как и то, что он не изъял смылый с рук, говорит в пользу Ивана, в пользу версии о том, что он, возможно, стал жертвой провокации.
Это был адвокат Ивана Голунова Дмитрий Джулай. Самые громкие расследования журналиста связаны с наиболее острыми темами последних лет. Он писал о том, как российскую столицу будут очищать от мусора, вывозя его в другие российские регионы. Описывал, как работает рынок черных кредиторов в Москве, из-за которых более 500 москвичей потеряли свои квартиры. Именно Голунов рассказал о том, что семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова принадлежат 9 пентхаусов с видом на Кремль в одном из жилых комплексов в центре столицы. Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве. У Ивана Голунова репутация профессионала, и его задержание выглядит как заказ. Об этом «Радио Свобода» рассказал его коллега, проработавший с ним в «Медузе», Александр Горбачев.
Я нахожусь в полном шоке, честно говоря. Очевидно, что это заказ, подстава, не знаю, как это назвать. Я знаю Ваню несколько лет, как мы с ним работали вместе довольно близко, и это человек настолько же далекий от наркотиков, как моя и ваша бабушка. Более далекого человека от этой культуры, в общем, довольно трудно себе представить. Чем это может быть связано, я не знаю. Это, наверное, надо спрашивать у ребят из «Медузы», сколько как бы я там не работаю последние несколько месяцев, а Ваня работает, продолжит, надеюсь, делать какие-то свои расследования про самые разные вещи, да, как уже там многие написали в Фейсбуке, и как бы мы публиковали мы, и там РБК, и «Большой город», его расследования про вещи, которые, ну, в общем-то, вообще там как бы большинство людей там страшно лезть, да, там мусорная индустрия, похоронная индустрия, московская мэрия, теоретически, может быть, все, что угодно, я не знаю. Твоя репутация, безусловно, является, ну, как бы, с точки зрения профессионализма, безупречной. Я думаю, что это наиболее перфекционистским подходом с точки зрения именно фактуры, да, с точки зрения того, чтобы каждый факт был проверен, был подкреплен не просто там каким-то комментарием источника, а документом, а какими-то конкретными связями, там, бизнесами, значит, юрлицами и так далее. Из тех, кого я знаю, возможно, вообще как бы в России, да, то есть там мы с Ваней в этом смысле там часто ругались, что ему не нравились какие-то тексты, которые там написаны про людей и на основе каких-то рассказов людей, потому что он как бы всегда говорил, что он не верит людям, всегда говорит, что верит документам. И в этом смысле он как бы лучше расследователь именно потому, что он всегда их делал с методикой как бы, ну, следовательской, да, по сути, показывая, как бы, как кто с кем связан. Так что в этом не осталось никаких сомнений, как бы ничего нельзя было даже отрицать.
Это был журналист Александр Горбачев. После задержания Ивана Голунова руководство портала «Медуза» распространило заявление в его поддержку. Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности, говорится в обращении генерального директора и главного редактора «Медузы» Галины Тимченко и Ивана Колпакова. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. В них примут участие 7 кандидатов. При этом впервые за годы независимости Казахстана в президентских выборах не примет участие Нурсултан Назарбаев, ушедший с поста президента в марте этого года. Фаворитом на выборах считается исполняющий обязанности главы казахстанского государства Касым Жомарт Токаев. Мой коллега Александр Гостев беседует с казахстанским политологом Дасымом Сатпаевым.
За прошедшие несколько месяцев жители Казахстана привыкли ли к тому, что вдруг государством руководит больше не Нурсултан Назарбаев? Или на самом деле он никуда не ушел и не исчез, и остался елбасы отцом нации?
19 марта Назарбаев решил объявить о своем уходе. Я тогда написал в Фейсбуке сразу пост о том, что он ушел, чтобы остаться. Многие люди в Казахстане понимают, что здесь нет никакого двоевластия. Первый президент является главным куратором до сих пор действующий политический элит, он главный куратор нынешней избирательной кампании, он никуда не делся. Он также является одним из главных, скажем так, контролеров реализации внешней политики Казахстана. Это очень хорошо было видно на некоторых международных мероприятиях, которые в последнее время проходили. Сейчас, конечно, больше дискуссий идет по поводу того, что будет после него, когда он уже уйдет с политической сцены. Но здесь появляется намного больше интересных разных сценариев, чем на данный текущий момент. Здесь, по сути, сценарий только один. По максимуму сохранить существующий политический статус-кво. Серьезно ничего не меняя, возможно, какие-то косметические реформы делать, но все должно остаться, по мнению элиты, как это было при Назарбаеве.
А Касыма Жомарта Токаева уже начали воспринимать все-таки как главу государства хотя бы формально? Какие его действия за почти 3 месяца можно считать самыми показательными?
На самом деле его сейчас пока не воспринимают. И даже внутри элиты в качестве реального президента, да, формально он выполняет те или иные церемониальные функции, как президент. Естественно, у него есть своя администрация. Хотя даже избирательная кампания очень хорошо показала, что в отличие от Назарбаева, он все-таки человек, не привыкший к публичной деятельности. Например, он отсутствовал на теледебатах, которые были недавно. Впервые, кстати, за последние 14 лет, потому что последние дебаты были в 2005 году. Поэтому я думаю, что на данный текущий момент, конечно, и внутри элиты, и в обществе его не воспринимают пока в качестве реального главы государства. И при этом сам Токаев везде подчеркивает, что по многим ключевым вопросам он с ним советуется, с Назарбаевым.
В нынешних выборах участвует много кандидатов с разными программами. Они представляют очень разные политические силы, но фаворитом, конечно, все заранее называют Токаева, официального преемника. Так ли уж предопределен исход голосования? Или хоть какая-то интрига все-таки сохраняется?
Интрига бы у нас была, если бы вокруг единственного представителя казахстанской оппозиции, который принимает участие в этих выборах, Амиржана Хусанова, платилась бы значительная часть казахстанской оппозиции. Но, к сожалению, этого не произошло. Власть сейчас очень хорошо потирает свои руки, потому что внутри оппозиционного поля страны произошел очень сильный раскол вокруг кандидатуры Амиржана Хусанова. То есть часть оппозиции считает то, что он вступил в сделку с властью, и, в принципе, его задача легитимизировать эти выборы. Другая часть оппозиции, наоборот, считает, что все должны прийти и проголосовать за Мирзана Кусанова, чтобы хотя бы был второй тур, власть не чувствовала себя спокойной. Но вот этот раскол, он, конечно, очень сильно нанес удар, я думаю, по мобилизационной части протестного поля. Я думаю, вот в этом плане интрига, конечно, исчезла.
Я когда-то говорил еще с одним казахстанским политическим аналитиком. Он сказал такую фразу: «Демократии по нашей степи еще шагать и шагать». Хотя жонглировать демократическими лозунгами у нас в стране очень любят. Вас даже столицу переименовали в честь только что ушедшего с поста живого и здорового человека. За три последних месяца культ личности Назарбаева как-то стал сдуваться или нет?
Нет, на официальном уровне он абсолютно не сдувается. Конечно, в отличие там, от Туркменистана, культ личности в Казахстане очень долгое время был такой латентный. Но вот вы последние несколько лет очень хорошо видели, что культ личности первого президента стал уже на официальном уровне подаваться как данность, как некий такой политически необходимый мейнстрим. Даже по сравнению с Узбекистаном, мы видим, что культ личности в Казахстане уже стал на голову выше. По крайней мере, в Узбекистане и столицами переименовали Ташкент, там, именем Ислама Каримова, да? Я думаю, что в какой-то степени это как раз связано с тем, что в Узбекистане немного по-другому произошла смена власти, чем в Казахстане. Я думаю, что, кстати, одной из причин, почему 19 марта Назарбаев решил оставить свой пост, это, в первую очередь, он опасался повторить судьбу Ислама Каримова, который скончался неожиданно, не успел подготовить свою преемственность определенной власти. Но культурность в Казахстане, еще раз повторю, на официальном уровне, наоборот, он будет, скорее всего, еще больше усиливаться. И это, опять же, видно даже в рамках избирательной кампании. Касым-Жомарт Токаев обязательно начинает свое выступление с первого президента, с его вклада в развитие страны. Буквально недавно Дариға Назарбаева наградила Назарбаева, ее отца, первого президента, статусом почетного сенатора. То есть это, кстати, выглядит довольно комично со стороны. Но внутри Казахстана это, конечно, уже стало частью, еще раз повторю, официальной идеологии.
О предстоящих внеочередных выборах президента Казахстана с казахстанским политологом Дасымом Сатпаевым беседовал Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». Для американцев главным событием европейского турне президента Дональда Трампа стали не церемонии в Букингемском дворце, не совместная конференция с Терезой Мэй и не очередная годовщина открытия второго фронта в Нормандии, а интервью Трампа британской телекомпании ITV. После эфира прошло уже два дня, а американская пресса продолжает бурно обсуждать высказывания президента. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
У себя на родине президент предпочитает диалогу монолог и беседует в основном с лояльными ему журналистами. За границей он, как правило, вообще не дает интервью, но ведущий утреннего ток-шоу ITV Пирс Морган – исключение из правила. Трамп и Морган давно знакомы. Сохраняя неизменную учтивость и щедро расточая комплименты, Пирс Морган задавал президенту вежливые, но точные и жесткие вопросы и не позволял ему отклоняться от неудобной для него темы. Вы сделали кое-что, за что я хочу отдать вам должное. Мы говорили с вами в Давосе после массового расстрела в Лас-Вегасе, и я затронул проблему скользящего приклада, который законным образом позволяет превратить легальное оружие в нелегальное. И вы запретили скользящий приклад. Я положил этому конец. Думаю, что вашу заслугу в этом недооценили. Сейчас произошло другое массовое убийство в Вирджиния-Бич. Там стрелок применил глушитель. Как вы относитесь к глушителям? Хотели бы вы от них избавиться? Надо подумать. О глушителях никто особо не говорил. Говорили о скользящем прикладе. Мы его запретили. Надо всерьез разобраться и с этим. Это ужас, что творится со школами, и не только в нашей стране, но опять-таки... Но в Америке вооруженное насилие – особая проблема. Мы с вами обсуждаем ее годами. У нас в Британии от огнестрельных ранений погибает 25 человек в год. В Америке сегодня погибнет 85, завтра 85 и так далее. Но у вас в Лондоне, Пирс, людей сплошь и рядом убивают ножами. Я читал статью, как всех подряд зарезали. У нас в Лондоне в этом году произошло около 50 убийств с помощью ножа. И там было написано, что на полу в больнице было просто море крови. Послушайте, Пирс, если кто-то обзавелся оружием нелегально, а у других оружия нет, потому что они подчиняются закону, у них просто нет выбора, нет шанса. Они превращаются в легкую добычу. Не могу согласиться с этим доводом. Я не могу понять и никогда не понимал, зачем кому-то в Америке дома нужна полуавтоматическая винтовка AR-15. Ну, многие пользуются ей для развлечения. Они ездят на стрельбище и получают от этого массу удовольствия. Тот парень в Лас-Вегасе имел 13 винтовок AR-15. Он купил 52 единицы огнестрельного оружия за один год. Он был просто больной. Если бы он не мог достать винтовки, он наделал бы бомб или чего-нибудь еще. И еще одна острая тема, к обсуждению которой президент оказался не готов. Вот о ваших вооруженных силах хочу спросить. На этой неделе вы написали в Твиттере, что поддерживаете ЛГБТ-сообщество повсюду в мире, там, где оно преследуется или дискриминируется. Это ужасно. Отсюда логически вытекает вопрос. Если вы такой защитник ЛГБТ-сообщества, почему вы считаете нужным запретить трансгендерам военную службу? Потому что они принимают множество медикаментов. Они должны это делать. А на военной службе нельзя принимать какие-нибудь лекарства, кроме аспирина. А они должны это делать после операции. У них нет выбора. И чтобы они могли это делать, надо нарушать правила. Стоимость этих медикаментов ничтожна по сравнению с бюджетом в целом. Разве нет? Вооруженные силы США тратят гораздо больше денег, например, на Виагру для военнослужащих. Я этого не знал. В заключение Пирс Морган подарил президенту точную копию шляпы Уинстона Черчилля и настоял на том, чтобы он ее примерил. Это интервью Пирса Моргана с Дональдом Трампом было уже четвертым и, судя по рейтингу, самым успешным. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Более 150 тысяч человек подписали петицию с требованием сохранить границы национального парка «Лосиный остров», крупнейшей зеленой зоны Москвы. Власти планируют сдвинуть границы, чтобы построить новые дороги. Местные жители и экологи утверждают, что в охранной зоне уже началось строительство многоэтажных домов. Передает наш корреспондент Иван Воронин.
В таком плотном кольце осады строителей национальный парк «Лосиный остров» один из первых в России не был еще никогда. Крупнейший в мире лесной массив внутри мегаполиса слишком привлекателен своей экологией и простором для девелоперов, уставших продвигать точечную застройку в других районах Москвы. Несмотря на то, что строить в национальном парке, как на особо охраняемой природной территории, запрещено, здесь регулярно всплывали истории о заведомо нелегальных вырубках и застройках, чаще за МКАДом в областной части Лосиного острова. Но три года назад жители Ярославского района столицы узнали о грядущих работах над огромным комплексом с четырьмя корпусами высотой до 26 этажей и соединяющей их с городом четырехполосной магистралью. 4,5 гектара национального парка, принадлежавшие военной части, рассказывают активисты, в конце нулевых оказались приватизированы и проданы другому частному лицу.
30 июня 2018-го Мосстройнадзор выдал разрешение на строительство, ссылаясь на то, что охрана зона не отображена в Росреестре. Росреестр нам отвечает, что сведения об охранной зоне не внесено Минприроды. Минприроды нам отвечает, что сведения об охранной зоне будут внесены после утверждения проекта расширения Лосиного острова, который ориентировочно будет утвержден в 2020 году.
В прокуратуре жителям заявили, что охранная зона все равно действует, и строить без согласования с Министерством природы невозможно. Последние, разумеется, против стройки в национальном парке. Но квартиры здесь уже продаются. Впрочем, преодолевая бюрократическую волокиту, застройщик не успел доделать и офис продаж. Наложили вето надзорные органы. Заброшенные армейские склады, вместо которых и планируют возводить дома, все еще на месте. По ту сторону сторону Лосиного острова район Метрогородок, полуанклав цивилизации, окруженный лесом. Сюда строители входят под флагом реновации, приметив территорию более 3 гектаров. Больше в самом зеленом районе Москвы строить негде.
Что такое охранная зона? Это территория, которая должна оградить национальный парк от антропогенного воздействия. Так вот, в охранной зоне запрещены многие вещи, в том числе строительство высотных зданий. Здесь предполагаются здания высоты 25 и, может быть, чуть больше этажей.
А наиболее масштабный проект на территории национального парка по ту сторону МКАД. Под дублер Щелковского шоссе у Лосиного острова отрывают территорию в 140 гектаров. При том, что для дороги, по оценкам специалистов, нужно как минимум вдвое меньше. Остальная площадь опасаются активисты под застройку. Сейчас проект постановления об изъятии земель в правительстве. Губернатор Подмосковья Воробьев лично просил премьера Медведева ускорить работу над проектом. В подмосковном правительстве журналистам заявляли, без вырубки трассу в любом случае не построить, а ущерб экологии от выхлопов стоящих в пробке автомобилей гораздо выше. Активисты надеются на альтернативные варианты.
Рассматривалось 5 вариантов строительства. Вот для меня очевидно, что выбран самый дешевый. То есть без тоннелей, без эстакад, компенсацию животным, живущим в национальном парке, не надо выплачивать. Давным-давно в Балашиху обещали провести общественный транспорт, легкое метро обещали, обещали электрички с удобным расписанием, потому что сейчас там очень большие интервалы. Обещали скоростной трамвай, где оно все?
На фоне планов вырубки в национальном парке власти радостно сообщили об увеличении Лосиного острова. К нему планируют добавить почти 2000 гектар горинских и монинских лесничеств в Подмосковье. Экологи-активисты не считают, что так можно компенсировать вырубку леса в национальном парке, запрещенную законом, и опасаются, что после таких примеров и без того гибкие границы природоохранных зон станут необязательной условностью. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Папа Римский Франциск утвердил новый текст молитвы «Отче наш». Текст меняет строчку в богослужебном сборнике «Миссал» на итальянском языке. Вместо «Не введи нас в искушение» теперь следует читать «Не дай нам ввестись в искушение». В 2017 году Франциск упоминал о необходимости перевести эту строчку по-другому, так как существовавший до сих пор текст молитвы предполагает, что в искушение христиан вводит Бог. Согласно христианскому вероучению, «Отче наш» — молитва, с которой учеников познакомил Иисус Христос. Я обратился за комментарием к священнику Якову Кротову.
Папа хочет продемонстрировать некоторую либеральность, то есть что-то поменять, но при этом так, чтобы не затронуть административный аппарат, который является главной проблемой. Согласен ли я? Ну, как лингвист, как писатель, филолог — говорон, я думаю, что это безразлично. Я знаю, что многие консервативные верующие примут это в штыки у католиков, но я действительно думаю, что любой язык обладает огромным запасом прочности, понятности, и в этом смысле новая формулировка, новый перевод как минимум не хуже старого, но вряд ли лучше, я бы сказал.
Почему не лучше и не хуже? Ведь все-таки речь идет о разных вещах. В одном случае, вот как подчеркивает Папа Франциск, понимание вот этой строчки в том, что именно Бог может ввести в искушение, а он предлагает, чтобы это звучало так, чтобы сам человек воздерживался от этого искушения. Разве тут нету разницы, в общем, довольно серьезной разницы?
Думаю, что нет. И могу объяснить. Этот парадокс ощущался уже во времена Христа. Потому что в апостольских посланиях есть фраза, апостол Павел пишет, что «не говори, что тебя Бог искушает». Бог никого не искушает. Уже 2000 лет назад понимали, что Бог – это не спортивный тренер, который накачивает тебе мышцы, давая какие-то задания, которые могут тебя сломать. Когда еще в Штатах одного тренера посадили, он свою приемную дочь просто разорвал мне печень непосильными упражнениями. Вот. Но в то же время любой верующий человек знает, что все в руке Божьей. И знает, что за грех отвечаю только я, не Бог. Потому что я сам творю грех, не Бог его сотворил. Я сам творю себе искушение. Значит, Бог может удержать, Бог может не ввести, но это только означает, что я свободный человек. И Бог против моей свободы ничего не может сделать. Он не может меня удержать, лишив меня свободы. Он может меня удержать, может быть, любовью, еще как-то. А правда заключается вот в чем. Это не механический процесс, это процесс общения. Я не могу думать, что мое будущее зависит от правильных слов. Это не магические формулы. И в любой речи может быть важнее интонация. И если я скажу Богу, блин, сколько можно с правильной интонацией, и он меня и удержит от искушения, и не введет в искушение. Интонацию надо найти. В этом смысле все попытки добиться полного понимания, они принципиально методологически неверны. Как я свою жену не могу никогда понять до конца, и она меня тоже. Вообще не важно мне понимание, а важно согласие, важно любовь друг к другу. И в этом смысле это все вишенки на торте. Вот так переведем или не так переведем. Кстати, попутно ведь папа изменил цитату из Евангелия от Луки. Это вообще не поправки в Евангелии, это поправки в молитвы. И только на итальянском пока. Вот раньше было «Мир на земле, в людях доброй воли». На Рождество всегда читает это из Евангелиста Луки. «А стало мир на земле для людей, которых любит Бог». Большая разница? Ну, как сказать, по-моему, не очень. Главное, что на земле нет. Подходи, пользуйся. Так никто же не пользуется.
Ну, все-таки вот вы заговорили об интонации, то есть о важности интонации. Тогда получается, что, в общем-то, текст уходит на второй план даже вот в такой важной молитве, как «Отче наш»?
Да, конечно, конечно. Вспомним историю молитвы «Отче наш». Ученики просят Спасителя научить их молиться. Речь идет о том, что в тогдашнем Израиле было очень много разных направлений внутри единой религии. Очень разные. Я бы сказал, волатильный рынок. И различались по молитвам. У учеников предтечи своя особая молитва, которую они регулярно повторяют. И нам тоже хочется, чтобы мы отличались от других. «Пожалуйста, — говорит Иисус, — держите эту молитву». Но мы ее держим. Но молитва парадоксальная, потому что мы хотим молитву, которая бы нас выделяла из других верующих. О, мы молимся вот так-то. А эта молитва снимает все перегородки, потому что она начинается «Отче наш». Не нас, учеников твоего сына, а вообще «Отче наш» всего человечества. И вместо того, чтобы выделиться, мы растворяемся. Мы дрожжи, мы кусок сахара, который бросили в кипяток. Значит, Бог над нами шутит. Иисус, мы хотим выделиться, а Он нас рассыпает, как зерна. Жизнь такова, что мы к единению приходим через выход за свои пределы, через трансцендеры, поверх барьеров. Вот это «Отче наш».
Решение папы римского Франциска несколько изменить текст молитвы «Отче наш» для католиков комментировал священник Яков Кротов. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 июня, Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Сегодня в Америке». Ее тема сегодня – социалистический фантом США. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.